Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией». Предлагаем вам прослушать окончание интервью с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Матушка Любовь, скажите, а как проходила в то время служба на гробе Господнем? Какая была обстановка? Служили греки? Там были тоже конфликтные ситуации, как вот бывает? Или там всегда, наверное, были, да?
Ну, вот на богослужении и в отношении не было никаких конфликтов. На начальник гроба Господня, архимандрит Даниил, очень уважал монашествующий и даже говорил на русском немножко. Когда мы хотели заказать службу ночную, мы собирали с несколько сестер копеечку, доллары, и собрали 100 долларов, чтобы заказать литургию. Запустим до митрополита Петерима, за всех родных.
Да, за отца Кирилла.
За отца Кирилла, за духовника, потому что он каждый год присылал мне всегда что-нибудь, какой-нибудь гостинчик. И однажды прислал такую большую коробку икры черной. Ну, я, конечно, поделилась начальником гроба Господня, и это же икра. И тогда мой Владыкина духовника имя записал уже надолго, поминали ночью за литургией Владыку Петерима и архимандрита Кирилла. А остальное уже матушки, игумени и сестрам понемножечку, так вот у нас
гостинчик разошёлся.
Гостинчик, да.
Вот. Я имела в виду конфликты там, на гробе, которые бывают между греками, армянами, вот напряжение.
Этого мы не видели, не слышали. Мы приходили на службу вечером, и нас, мы всегда пели литургию на русском языке, нам разрешали петь. Ты молились, ну, сначала идем на Голгофу, там помяники читаем, молимся, потом спускаемся к гробу Господню, молились ночь. И как-то среди конфликтов я этого не видела, никогда не ощущала.
Слава Богу.
Греки хорошо относились к православным, к монашествующим.
А вот гробница Пресвятой Богородицы, она доступна тогда была?
Да, доступна. Всегда на все праздники мы ездили и ходили на литургии, пели акафисты. На погребение очень мне нравилось, спускались к Матери Божией туда, к ее гробнице.
На Успение, да?
На Успение, когда очень интересная служба, когда погребение на греческом языке. Потом уже мы спокойно, я понимала греческий язык и службу, и все так нравилось, все это так было, было как родное. Вот.
А какие доступны были еще для вас тогда святые места?
Все святые места были, вот на Вознесение мы ездили.
В Вознесенский,
на Леонский монастырь тогда. Мы
с нами, зарубежная церковь.
Да, они с ними, с нами не дружили тогда. Но одна монахиня Елена была там из Франции. Как-то мы подружились с этой Еленой, и она потихоньку к нам бегала, а я потихоньку туда, на Леон. Мы тайно ходили друг к другу на службы и в келье.
Такой контакт был.
Был контакт, вот именно с нею. Но у нее были большие неприятности, потому что старые монахини, которые на Леоне, они говорят, что они красные,
мы белые.
А мы белые. Она вот пионерка, вот ты что с пионеркой дружишь? Мы дружили с ней до сих пор. Сейчас она монахиня Феодосия уже, и она живет в Киеве, она уехала с Леона.
А где она в Киеве?
В Киево-Печерской лавре. Она гидом работает там.
Монахиня Феодосия.
Да, да.
Я часто бываю в Киеве.
Вот если ее увидите, обязательно Тиханович фамилия ее.
Я запишу все.
Да,
хорошо.
Вот она там сейчас подвязается. Она родилась во Франции, мама ее вывезла в те годы.
Мама из русских иммигрантов, да,
да, да.
Первая волна,
да,
где-то.
Вторая волна, по-моему. И вот она потом воспитывалась в Лестинском монастыре. Это
тоже
вот,
зарубежная церковь.
Да, да.
Мы знаем их пение особо у нас.
Да, мне пленка тоже есть.
А как же вот вам было потом расставаться со Святой Землей?
Ну уж промысел Божий такой, надо было по послушанию ехать, и нас распределили кого куда. Меня направили в Ригу, в Рижский монастырь.
Это был какой год приблизительно?
Это был 82-й год, 83-й год. Я в Ригу приехала, и меня определили в Пустыньку.
Там служил отец Таврион?
Тавриона уже не было. Был митрополит Леонид, Царство Небесное, он правящим был. Вот, и меня приняли в эту пустыньку, игуменья Магдалина, сразу мне постала экономкой. Я опять с этими продуктами. Там было 30 сестер или 40. Всех нужно было кормить, запасать. У нас было 10 коров. Мы ходили на поле, картошку сажали, пололи ее, окучивали. Все это делали вот своими руками. Единственное, что я не была ни разу на коровнике.
Ну, вообще, это, конечно, постоянный труд. Труд и молитва. Это какая должна быть внутренняя организация? Вот.
А закалка, вероятно, уже привычка. Я уже без этого не могла. Мы ходили на правила рано утром, а потом шли выпекать просфоры. Если просфоры не выпекали в этот день, правила отстоишь, идешь на литургию, потому что мне петь надо было. После литургии надо было соборование петь, потому что у нас был батюшка Петр, знаменитый такой, он сейчас где-то создали или в Владимирской области. Он отчетку вел, отчитывал людей. И столько было бесноватых больных, полный храмор народу, соборование. Нужно было петь, читать. Все это было вот...
А власти не препятствовали в то время?
Никогда не было такого. И было очень много паломников приезжало из России. Много было посылок. Все тоже было разбирать, посылки. Там продукты, там все эти. Мы этим питались, мы этим жили.
Мачка Любовь, а вот разница какая была в жизни между вот Иерусалимским горним монастырем? Тяжелый был вот перепад, перемены, или вы быстро втянулись?
Я быстро вошла в эту...
Вам где легче было?
Мне было на Иерусалиме легче.
Но там, наверное, очень укрепляли святыни, да?
Святыни, вот эта вот земля святая, вот это люди, эти монахини, которые прожившие там 50-40 лет, они непростые были.
Преемственность.
Да, они такие были непростые, они много не разговаривали, но у них было чему поучиться. А в Риге много мне научила игуменья Магдалина. Она меня почему-то сразу приблизила к себе. Я в игуменском, я была как экономка, я на столы накрывала, гостей принимали, мы потом все убирали, мыли, вот так вот. Мы были в игуменском рядом с матушкой. И тоже... Вот,
тоже такая школа монашества, да?
Да, много получила от игумени. Вот именно послушанию. Однажды я поехала на базар, и ее без благословения. Вечером мы все обговорили, а утром не взяла благословение и укатила на рынок большой город. Приезжаю, такая радостная, все купила так экономно, сдаю ей деньги о сдачу. Она говорит, а теперь иди сделай 100 поклонов. Я не стала спрашивать, за что. Пошла, кланяюсь Тоской Матери Божией. Она сверху на балконе стоит. У нее тут же келья была при храме. Что-то ты долго там это кланяешься. Но я сделала 100 поклонов, прижала, попросила прощения. А вот, деточка, она так говорила, никогда без благословения никуда не уезжай. Вот получи благословение, и тогда поедешь. А в другой раз я тоже нарушила самовольно. Мне хотелось научиться водить машину. А у нас была старая Победа. И монахиня Сергия водила Победу, сестричка наша. И вот мы тайно выехали с монастыря. Она говорит, ну садись по рули. Я села какое-то время, я рулила и в сосну зарулила.
Вот, без благословения.
Без благословения. Бампер у нас упал впереди. Ну, все.
Ну, бампер еще не самое страшное.
Что будет с нами? И вдруг едет какой спонсор наш один, латыш. И что такое? Я говорю, вот помогите нам, пожалуйста. Он говорит, да без проблем. Он все сделал, поставил бампер, мы вернулись в монастырь. Думаю, где-то каяться надо же, как-то рассказать надо нашу ситуацию. Ну, прошло какое-то время, и мы под хорошее настроение игуменья, когда она была в хорошем таком духе, покаялись.
Она ничего простила.
Простила, но потом долго вспоминала нашу поездку.
Но она строгая была?
Она строгая и добрая была.
Одновременно.
Да, одновременно. Она очень любила сестер. И она очень любила кормить сестер. И у нас прекрасно были столы. Она сама любила покушать. И нас кормила очень хорошо. А гостей тем более. Всегда гостям подарки давались. Всегда она как-то принимала так тепло. Она половина латышка была. У нее отец был священник.
А вот говорят, что латыши холодные. Нет, совершенно нет, нет. В Господе все черты уходят такие. И даже те, что принято считать национальными.
Да, многого, конечно, я за ней наблюдала, смотрела. Всем пригодилось в моей жизни сейчас.
А мы к этому еще подойдем. Я все это держу про себя, чтобы потом спросить, как вы теперь поступаете со своими сестрами. Но еще у нас длинный путь пройти с вами нужно. А вот какая память в пустыньке была об отце Таврионе?
Об отце Таврионе все там помнили, знали его до моего приезда. Его почитали, конечно, вот все-таки, не знаю, почему он не канонизирован, великим старцем. Он многих тогда накормлял, кормил, сам всех обслуживал, как-то даже мог и подойти, чашку супа налить любому прихожанину, паломнику. Вот такой старец молитвенный был.
И потом он был прозорлив, он мог с порога человеку сказать ответ на вопрос, к которому он приехал. Здесь какое-то очень такое сильное, ну, не знаю, искушение, когда вот в житии Глинской пустыни его обвинили. Мы не будем, конечно, я говорю, не нам и судить.
Какие-то причины там были?
Пусть Господь сам решает. Ну, конечно, это горько, когда вот знаешь многих людей. Вот у меня бабушка кормлялась, ездила, она, то есть чуть-чуть раньше вас, она постоянно ездила в Рижскую пустыньку, я с детства слышала рассказы об этом. Вот, отец Дмитрий наш Смирнов, он был наставлен вообще.
Старец, он говорил сразу в глаза человеку, некоторым это не нравилось, правду, то, что он видел, правду. Некоторые исполняли его благословение, другие нет. И потом поплатились за это не раз, то, что они не слушались его. А сестры много-много рассказывали про него.
Ну, вот. Это был действительно подвижник нашего времени. Ну, даже, ну, не прославят, у Бога все равно все прославлены.
Если ты, да.
Ну, вот интересно, что как раз опять преемственность. Вы живых носителей видели, а здесь прямо вот память об этом человеке. И сколько лет вы пробыли в Рижской пустыне?
9 лет.
Тоже срок приличный какой. А как получилось так, что вы оказались потом в Казахстане?
Ну, в одно прекрасное время, в августе, к нам в монастырь приехал архиепископ Владимир Яким. Ему было благословение от патриарха Алексия. Найти, он открывал монастырь, а найти игуменью. И он благословил патриарх этому архиепископу поехать вот именно в Ригу, и матушке Магдалине попросить...
Ведь смотрите, матушка, получается, очень многие из Пюхтицы, мы знаем, две Валентины, будущие игумени Варвара и Георгия, оставшиеся в Пюхтице тоже этой же закваски, можно сказать, Пюхтица рядом была. Вы бывали там, да?
Бывала я, и игумени Варвары была несколько раз, мы с ней знакомы, мы переписывались с ней и многие годы до ее последних дней.
Там ведь не закрывался монастырь.
Нет.
И да, получается, вот это был как бы поставлял потом игумень
вот
даже.
Из Рижского монастыря вышло 11 игуменей.
Из вашего Рижского?
Из Рижского, да.
А из Пюхтицы?
Из Пюхтицы тоже, наверное, человек 12 или 15, не менее.
Вот где ковались кадры, говоря этим казенным языком. Ведь все-таки действительно вырастить вот так духовно окрепших.
Это за молитвы старцев. Понимаете, вот какой мы духовник, Кирилл. А какой был владыка Петерим? Вы не представляете,
сколько... Ну, на фотографию можно посмотреть.
Да, и он такой был вот молитвенный, добродушный, и такой вот, тем более у него духовник Севастьян Карагандинский.
Тоже связь какая?
Связь такая вот пошла.
А у вас еще тетя в роду?
А тетя, вот тетя меня вымолила с нашего рода, вот я тоже только вот по ее молитвам, потому что последнее общение с ней закончилось до войны. Война началась, и мои родители прекратили с ней переписку. И потом потеряли мы ее следы.
Напоминаем, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «В обители Божией», и мы беседуем с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Матушка, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет, если не секрет?
62.
Ну вот действительно, люди монашествующие, они без возраста, так никогда не определишь, даже на глаз.
Ну, конечно, уже в мантии 33 года, как в постриге, и 20 лет, как я и настоятельница монастыря вот уже.
Ну вот расскажите дальше, у вас, конечно, колоссальный...
Ну вот архиепископ Владимир, и, значит, мы за столом, я обслуживала, конечно, гостей, матушка сказала, видимо, вот, посмотрите на ту сестру. Вот, ну, и, наверное, вот посмотрел, или там они порешали. Матушка благословила мне ехать в Ташкент. А у меня была мама старенькая, ее же с монастыря забрали, когда меня отправили в Иерусалим. Маму постригли, назвали монахиней Марией и отправили в молдавский монастырь под Одессой. Там она жила, пока я вернулась из Иерусалима. Когда я вернулась с той земли, я ее взяла с собой, мы поехали в Ригу. И мама жила в одной келье, а я в другой келье. И вот, и когда уже матушка благословила меня иконой на такой путь, на игуменский, и надо было ехать, и мы, значит, Сначала я поехала, сестричку мне дали одну в помощь. И приехали мы в августе, самое пекло, плюс 50-60 на улице. Жара такая.
Но вам после Святой Земли-то...
Привычно, привычно, да. Вот, и таким образом в Ташкент мы строили 13 лет, я в Ташкенте была. Мы построили там монастырь, храм, два корпуса. Все это надо было старые дома убирать, землянки, все это мы сносили.
Это какие годы уже были?
Это было 91 по 2004.
Но это же попало время на развал Советского Союза, когда все крушилось вокруг. А как вы вот в этой обстановке еще могли строить? Тем более уже во враждебном, местные жители же враждебно уже относились.
Ну, узбеки нет.
Нет?
Они очень хорошо относились к монашествующим.
А к русским вообще?
К русским я не знаю, какое там отношение было сейчас, может быть, сложная ситуация. А тогда мы очень дружили, и у нас спонсоры были узбеки. И строили у нас. Один человек пришел однажды и привез мешок муки. Потом второй раз привез мешок сахара. Я хотела узнать, как имена, чтобы помолиться. Он говорит, не надо, матушка, потом помолишься. Таким образом, мы потом познакомились с ними, он начал строить нам монастырь. А он имел фирму воду, Сарагач, выпускал Сарагашскую воду.
Так он узбек был?
Русский.
А, русский.
Русский. Тоже он воспитывался в детдоме. И вот они со своим партнером построили нам храм, два корпуса, все сделали, все. Они только строили, отделывали корпуса и все. А остальное это уже моя была забота. Мебель необходимая для сестер, там одеяло, все такое. Вот мы приобретали мы сами.
А сколько было сестер в это время?
Тогда было у нас 18 сестер. Когда я начала, было 3 человека, а потом уже где-то 18-20 было сестер.
Русские или?
Русские, украиночки.
А узбечек не было?
Нет. И нельзя было узбечек
брать. Да, потому что проблемы были бы.
Да.
И какой вы устав брали за образец? Что
Иерусалимский
вы брали?
Иерусалимский
брали
устав.
Ну, понятно.
И одежда иерусалимская у нас по шею был покрой тоже Горнинского монастыря. Все как было в Горнем, так и владыка утвердил. И устав написал, и режим, и расписание, все так мы молились. Мы выкупали потихонечку дома старенькие, эти вот саманные, все это разрушали, и таким образом мы расширялись и строили, так сказать, эти здания.
А какой это монастырь?
Свято-Никольский женский монастырь.
Он и сейчас,
и
конечно.
И сейчас существует, да.
А сейчас вот там насильно, вы связь поддерживаете?
Да, да, конечно. Когда я оттуда уезжала, уже по благословению патриарха Алексея, со мной поехало 5 человек.
Это по вашему приехали. Желанию или по их?
По их желанию. Ну, я никого не звала. На волю Божию полагалось. И вот сейчас у нас в Алмате 5 человек ташкентских, остальные уже местные, приезжие и послушники. У нас 4 схимницы, 6 монахинь, 8 иноков и трудники.
А вот ваш подход к постригу, вы даете какой срок испытательный? Через сколько лет вы постригаете? Или каждый случай индивидуален?
Ну, это решает или правящий архиерей, или же вот воля Божия как-то так совершается над ними. Бывает, что через 3 года, бывает, через год постригают человека, а имя дает уже правящий.
То есть все по-разному. А вот как получилось, что вы оказались в Казахстане?
Наверное, это такой промысел Божий. Тогда в то время был митрополит Мефодий в Алма-Ате, управлял. Вот. А монастырь он открыл тоже за 2 года до моего приезда. И взял сестру из Пюхтиц, инокиню Галину. А потом как-то вот звонок поступил, что вот надо все-таки сюда переезжать, к нему на помощь.
А как вот вам, вот как вот сорваться с места тоже, где уже все?
Алма-Ата же это мой город родной.
Это родной город?
Да, я же там жила с 5-летнего возраста.
А, это вопрос другой, мы об этом не говорили.
Ну, в 5 лет меня привезли в Алма-Ату. Отец у меня маслоделом был в заводах молочных. И везде он открывал эти заводы, было у него прекрасное такое вот... способности. Мы по Казахстану в многих местах жили. И последний уже приезд был в Алма-Ату. Папа мой построил там дом недалеко от Медео, в предгорье. Мы там жили. Я ходила в храм Никольский, школу закончила там, пела на клиросе.
Так вы вернулись в дом родной, получается, вот такой круг.
Через 30 лет я оказалась в Алма-Ате.
Ну и для вас все родное, и вам пришлось с нуля поднимать монастырь.
На этом месте у нас был кукольный театр вместо храма Веры, Надежды, Любови. А потом он сгорел и отдали Русской Церкви Православной. И начинали все с фундамента. Надо было все это разрушать, и построили новый храм, собор Софийский.
Вот Софийский или Веры, Надежды, Любовь?
Веры, Надежды, Любовь, Матери Софии.
А с какого времени вы возглавили монастырь?
С 2005 года. Это, может, 8 лет. И мы построили храм, потом еще 3 корпуса, и еще храм Матроны Московской, уже Мефодий Владыка сам его строил. И когда мы приехали, мы жили все в одной комнате. У меня маленькая такая была комнатушка, и 5 сестер другой. Мы с этого начинали. Сейчас у нас 25 человек, у нас корпус 3-этажный, это здание красивое. Построили мы все так свободно и спокойно, без разрешения даже архитектуры. Строили и строили. Были спонсоры, помогали люди. Видели, что стройка идет, и они нам очень помогали. Все это сами стройматериалы сами покупали. С экономкой ездили, и все оформили сами мы. И таким образом, вот так вот и на этой территории парка была в то время.
Да, чудеса, просто чудеса в такое время. И то есть никакой вражды местного населения, ничего этого не было?
Нет, я всегда со всеми дружу. Всегда приглашаю на чай, на праздники. Вот подарочки какие-то пасхальные, там рождественские или мирского характера дарили. И они как-то с любовью нам помогали. И вот и казахи очень хорошо относятся. Если к ним хорошо относиться, они очень по-доброму будут к тебе тоже.
Ну, вообще, Казахстан, он принял столько наших сосланных людей, репрессированных, там столько интеллигенции, столько духовных лиц. Там, а сколько погибло в Казахстане?
Много, да.
Все
там
кровью пропитано.
Мученическая страна мучеников.
Да, она на крови
и
там
все. Люди там очень мягкие, очень добрые, доброжелательные. И помогают и материально, и так что-то прийти помочь всегда. И очень много народу уходит в этот храм. Крещение очень много сейчас.
Именно местного населения?
Уйгуры крестятся, корейцы, вот прямо с семьями. Если корейская семья приняла крещение, то они уже и в храм ходят регулярно.
То есть у них такое отношение серьезное?
Да.
То есть у вас, несмотря на то, что сейчас вот эти геополитические угрозы, что Азию будут расшатывать, поднимать против и России в том числе, в первую очередь, все мы это слышим и как-то анализируют политики, но на месте, слава богу, по милости Божией, все-таки идут свои какие-то жизненные процессы, да, по воле Божией.
Слава богу, молимся, трудимся, сестры никогда не выходят за ворота, определенная сестра этим занимается, хозяйственными делами. Вот и как-то уж так вот Господь нас покрывает своей любовью и милостью.
А вот теперь скажите, пожалуйста, вот ваш такой многолетний монашеский опыт, и тем более такой уже, можно сказать, игуменский стаж, скажем так, вот ваш подход, вот вы можете сравнить, какие были монахини, когда вы начинали, и какие сейчас приходят в монастырь, монашествующие. Вот в чем разница и в чем проблема больше всего?
Разница в воспитании и разница в непонимании, куда они пришли. Многие приходят от безысходности. Жить негде, или дети бросили, или такое вот непонимание, что они, куда они пришли. Некоторые остаются и живут, и трудятся, и понимают. Но такой любви, вот, которую я видела в Горнинском монастыре...
Когда люди приходили из любви к Богу, да?
К Богу, да, и во многих я не вижу. Молодых у нас мало, потому молодежь, конечно, трудно им жить, они подчиняться не хотят.
То есть самое трудное послушание.
Послушание нести, слушаться, это непросто. Не каждый себя может перебороть.
А какой у вас вот подход? Каждому индивидуален. Вот как можно современным человеком, как его управить? И какие рычаги вот в современном монашестве?
Я делаю через благочинную. Я передаю послушание, и сестры выполняют. Некоторые говорят, вот почему я вот в это время читаю псалтырь, не в то время. Я говорю, ну почитай, помолись в это время, по Божьему благословению, она идет. И я стараюсь за нее молиться, за эту сестру. которые начинают там что-то возмущаться или не, какие-то неприятности бывают делают. Бывают такие случаи.
Матушка, а вот когда люди уже не молодые, со сложившимся характером, какой-то сложной жизнью, особенно среди женщин, когда много эмоций, и каждый считает, что он только он знает, как правильно. И это правильно, это так и нужно. Как вот с этим управляться?
Вот с этими эмоциями, которые они выражают, я стараюсь на них не обращать внимания. Не входить в их переживания, которые они выражают, недостойны к монашескому деланию. Просто я читаю, начинаю мы беседовать с сестрами, разговаривать, читать им жития святых или какие-то поучения, какие-то примеры привожу. И таким образом они потихонечку втягиваются, они начинают свои вот некоторые такие упорного характера есть. Вот именно в возрасте уже, которые пенсионного возраста. Но они работают над собой, и я это вижу, их работу над собой, и тогда у нас все получается.
А вот так, чтобы уходили, это часто бывает?
Уходят, конечно, не выдерживают режима. Режим-то непростой. Нужно всегда быть в труде, в молитве, и расслабиться тоже нет возможности.
Да, в духовной жизни расслабление не предполагается. И для спасения, вот я не знаю, вам попадалась в руки книга «Крик третьей птицы»?
Мне эта книга не понравилась, честно говоря. Вот. И я даже не знаю, почему ее пропустили, эту книгу. Она совсем не духовная, и не, там нет нечего почерпнуть. Там мысли о какой-то монахине, именно ее мысли.
Игумени, да.
Да, или игумени. Это немножко грубовато там все высказано. Осуждение есть.
Ну да, какая-то...
Недовольство. Может, кто-то ее обидел в какое-то время, эту игуменю. Да. Нельзя было вообще даже в свет выпускать. Она многих смущает.
Да?
Да. Не знаю, почему ее пропустили. Я не советую эту книгу кому-то читать.
А вот какие бы вы советовали, на каких книгах вы стараетесь своих монахинь воспитывать?
Сейчас, вы знаете, читать-то некогда, нет времени в основном. Мы по учению читаем. «Житие святых». Иногда фильмы показываю, вот, которые здесь приобретаю в Москве, про монастыри. А в основном нужно читать «Иисусову молитву».
Самое вот главное дело.
Да, «Иисусову молитву».
Но вот у вас вот это ощущение ответственности за каждую сестру, которую Бог послал, это вообще ведь тяжелый крест.
Я отвечать это будет на страшном суде за каждую сестру. Это очень страшно и пред Богом ответственно.
Поэтому даже вот когда там смиряешь, или чтобы человек уходил из монастыря, потом же ощущение вины, может быть, и как-то вообще, где эта грань вот строгости и разумного какого?
Я считаю, что нужно с любовью подходить к каждому человеку, с каждому поступку. Не осуждать и не возвращать, если он ушел. Но молиться тогда за этого человека, и сестры молятся, и духовники, стараемся как-то ее уже на волю Божию, если ушла, так значит не ее путь. Уже насильно ее не возвратишь и не поставишь. Значит, она так себе решила сама. Короче, человек выбирает свою судьбу сам.
Но все-таки это не так часто бывает, да?
Да нет, нет, не часто. Сейчас единственное, что куда пойдешь, куда им идти? Люди-то, какой сейчас мир? Они прекрасно знают, как трудно в миру. Поэтому они терпят и молятся, и трудятся.
Матушка, вот в заключение, что бы вы могли посоветовать, имея такой колоссальный жизненный опыт, вот тем, кто из современных людей старается встать на монашеский путь? Вот, что бы вы могли как благословение посоветовать?
Во-первых, это нужно слышать свое сердце и прийти на испытательный срок. На 3 месяца мы берем. Если человек поймет, что это вот его душа, что это его родной дом, что это вот его послушание, как он будет слушаться или как. Со временем все это вырабатывается, человек работает над собой, над своими действиями, мыслями. Главное, не нужно бояться этого пути монашеского. Мысли эти нужно убирать. Страхи, чего бояться? Мы же все идем ко спасению, только разными путями.
Огромное вам спасибо, низкий поклон. И в заключение скажите, может быть, кто-то захочет чем-то помочь вашему монастырю? Может быть, вы свои координаты скажете?
Ну, я могу адрес сказать нашего монастыря. Он на город Алматы, Казахстан. Иверско-Серафимовский женский монастырь, улица Хамиди, 30. Пожалуйста, приезжайте к нам все в гости, помолиться, потрудиться. Может, в монастыре останетесь по воле Божией.
Спасибо, Господи. Спасибо вам огромное. Помощи Божией.
Спасибо, Господи, всех.
Вы прослушали окончание интервью с матушкой Любовью, игуменей Иверско-Серафимовского монастыря в Алма-Ате. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.